На прошлом занятии мы с вами коснулись вопроса пророчеств, предсказаний и вот о той ситуации, которая сложилась на территории России. Предсказаний было довольно много различных, особенно среди христианских подвижников. Но все вот эти пророчества, сделанные в течение 2-3 веков, это 19, там, 18, 17 век, разными людьми предсказания давались. Но они все как бы родственны своей сутью. То есть везде мы видим, если проанализируем, так сказать, вот эти предсказания, Россия рухнет и воспрянет. Так везде у пророков сказано. И действительно такое как бы прочитывалось в общем состоянии России, народа, церкви. Национальная тенденция просматривалась. Собственно, кармический очерк Первой мировой войны, он же ходит постоянно, просто он сейчас другой имидж у него. Собственно, кармический очерк Первой мировой войны, Октябрьской революции, был создан, в частности, самим российским народом. За много столетий все это закладывалось, собиралось. И вот расплата выпала на начало 20 века, на весь 20 век. В общем-то, еще и во времена, когда писались русские былины, ну, допустим, о Брие, Илье Муромце, там уже в этой былине, которая написана 1000 лет назад, и начал он по городу похаживать, и на Божьи храмы да постреливать, и а с церквей-то он кресты повыломал, золотые он маковки повыстрелил, с колоколов языки-то он повыдергивал. Заходил Илья в дома питейные, говорил Илья да таковы слова: «Выходите-ка, голь кабацкая, а на ту площадь на Стрелецкую. Подбирайте маковки да золочены, подбирайте вы кресты серебряны, а несите-ка их вы в дома питейные». То есть народ как бы спонтанно, порой интуитивно боролся против рабства, против засилия эгоизма. Но, в частности, революция постепенно в течение последних столетий зрела революция. Против чего революция готовилась? Против корысти, против разного цвета и разной масти собственников, то есть сатанистов. Всякий собственник – это сатанист, это сын сатаны, это его дух в нем. Всякий собственник – антихрист. Вот когда там говорят об антихристе, это не какой-нибудь там определенный человек. Это все вместе собственники. Всякие, в ком есть, так сказать, вот эта дьявольская страсть собственничества, это сатанист, это сын дьявола. Но так вы должны себе это усвоить. Можно иметь много вещей, но ни в коем случае не считать их своими, а данными тебе на хранение, для правильного применения. Только правильное применение понимается в случае, если оно будет употреблено на благо человечества, не на собственные шкурные интересы. Когда человек служит общему благу, тогда и его личные интересы исчезают. А когда он служит только себе, в этом случае он антихрист. Вот и все. Так вот, революция против корысти постепенно зрела в народе. Россия вместе с ней и православная церковь шли на самоискупление. Россия шла на страдания. То есть никто никогда не уйдет от своей собственной кармы, от своей судьбы. А что такое карма? Это накопление. Можно не называть этим санскритским словом. Просто все, что человек накопил, а накопление энергетический характер носит. Каждый приходит со своей кармой, то есть с энергетическим накоплением. Каждый абсолютно. Не существует исключения ни для кого. Ни для святых, ни для архисвятых, ни для космических учителей, ни для нас с вами. Вот Матерь Мира писала, Россия взяла на себя тяжелейшее бремя искания истины на этой планете. Но сейчас мы встали перед таким вопросом. А не променяет ли Россия, и в частности ее церковь православная, все наработанное, не променяют ли они на американскую жвачку с кока-колой, на американскую порнуху? Должно идти это, в общем, раскрепощение духа людей. И надо действительно искать и идти навстречу с реальным Христом, а не с церковным и сектантским идолом. Сейчас же, к сожалению, на просторах бывшего СССР о Христе, о великом Боге Солнечной системы, речи очень мало. Процесс пришествия ко Христу, к Богу, должен идти не в рамках какой-то старой конфессии или церкви, или секты, а по-новому. Процесс пришествия должен идти вне старых замшелых традиций. Вот, в частности, мощность того процесса, о котором говорил святой Серафим Саровский, мощность тоже была не в той форме, о которой он говорил и предсказывал. Православие ведь оно не было изолировано. Здесь не только религиозные мотивы и причины срабатывают, но и еще инорелигиозные, и надрелигиозные. Вот то, что происходило в СССР, это намного большего масштаба все это выглядит, большего объема, большей значимости в пространстве времени, чем это нам, скажем, рассказывает и комментирует православная церковь. Когда вскипело, то многое поднялось со дна, снизу, да и сверху тоже что-то пришло, не только снизу. Сейчас, например, много ломается копьев. Как, например, оценивать Октябрьскую революцию? Что это такое? Благодать это или не благодать Божья? Невежды говорят, что это не благодать. А знающие говорят, это же реальность. Это развязанные мировые кармические узлы, которые навязали люди, в первую очередь церковники. Это то, что неизбежно должно было случиться, а никогда ничего без причины не бывает. Если брать царскую, скажем, государственную иерархию, то там были тоже свои провозвестники. Ну, скажем, тот же Гришка Распутин говорил как? «Пока я жив, с вами, со всеми», говорил он царю и цареве, этой царице, с вами со всеми и с домом Романов ничего не случится. Но как меня не станет, не станет и вас. Так оно и случилось. Лермонтов предсказывал о том, что настанет год России, черный год, когда царей корона упадет. Падение царской короны было обусловлено чем? Тем, что накапливалось некачественное, скверное поведение этих так называемых государей во многих столетиях. А при переходе в новую фазу развития, каждому государству надо за все отчитаться перед космическим разумом. И кармический отчет может оказаться очень кровавым. Многим кажется, что зло, мол, порождает зло. Но не надо забывать здесь об искупительном моменте. Сейчас вот вопрос всего этого самого СНГ в чем? Не обменяем ли мы, живущие на 1/6 части света, на капиталистическую жвачку значение этой искупительной силы? Некоторые сейчас много разговоров ведут, что, мол, вот православие, но оно нас спасет якобы. Многие считают, что православный эгрегор связан с понятием «Россия». Означает ли это, что в случае преобразования этого астрального эгрегора во что-нибудь другое, или в случае исчезновения его и исчезнет само понятие «Россия»? Конечно, нет. Надо иметь в виду, что здесь мы можем впасть в так называемую церковную патетику. Поклонов будет много, коленопреклоненности, поцелуев, ритуалов, сутаны будут мелькать, ризы и так далее. И вся эта театрализация церковная. А что такое настоящая религия? А религия истинная – это совсем другое. Это космическое прозрение. Это вечная религия мудрости, а не ритуалов и не театральных выступлений высокопоставленных попов в разных там рясах и ризах. Кстати, само то слово «религия» происходит от латинского «religio», то есть восстановление связей. Конечно, можно связаться вместо высших миров с низшими мирами астральных отбросов нашей планеты. Вот оттуда придут и Христы, и Божьи Матери, и святые разные, тарелки прилетят всевозможные из якобы других галактик. Из них выйдут обезьяноподобные инопланетяне с 3-4 палыми руками и ногами, на биороботов похожие, скажем. То есть подобное подобному, гласит космический закон. Тьма вызывает тьму. Но это, как вы знаете, крайне нежелательно. Ведь Христос пришел сверху, из огненного мира нашей Солнечной системы. И тут можно впасть в ложное словословие, в действительно ложную патетику, она бессильна. Ну, например, кричать лозунги «Да здравствует там Россия!», свечки пудовые ставить, молиться, причащаться по 40, 50, 100 раз в году. Ну и что? Что это даст? А остальная эта часть так называемого богобоязненного человека, который пудовые свечки ставит, его другая часть этого человека в этот момент будет зарабатывать сверхприбыль, проценты собирать в банках, будет атомные станции строить, реки перегораживать, газ, уголь, нефть, руду, алмазы выдирать из тела земли. Одним словом, идет загрязнение демонами астрала человеческой сути. Может быть, это означает то, что дух национальный может переодеваться в различные формы, например, в религиозно-культовые, но если он переодевается, это уже не национальный дух. Здесь не так все просто. Достоевский как-то сказал, русский значит православный. Хотя точнее было сказать, православный значит русский. То есть стать русским можно не только, не столько через рождение по крови, но и через крещение по вере, но вере не слепой, а разумной. Конечно, русский это не столько национальный, сколько идея и путь, по которому идет, скажем, нация. А в пути может разное случиться. Не станешь мы утверждать, что атеист Ленин был не русским, или атеист Калинин, Маршал, Жуков, Гагарин и миллионы его так называемых некрещенных современников, что они не русские, что ли? Ильич Адаев, Герцен, Толстой, у которых, кстати, с церковным корыстолюбивым начальством были очень непростые отношения. Здесь можно и впасть в обычный этический спор. Дело в том, что человечество планеты нашей рождены не для тех или иных церковных конфессий. Человечество предназначено для большой космической задачи. То есть это совершенствование себя, поддержание закономерного состояния нашей планеты, нашей Земли, борьба с хаосом и использование хаоса в качестве стройматериала. А человечество либо строит и тут же разрушает, но, к сожалению, оно больше разрушает, чем созидает. Сейчас земляне свою разрушительную работу выносят даже в масштабы Солнечной системы. Они планируют, американцы в частности, улететь на Марс, развалив эту планету, отравив и загадив ее полностью. Уходя от борьбы с хаосом, земное человечество закономерно склоняется к паразитизму. А космические паразиты и так называемые рабы Божьи и наемники космическому разуму не нужны. Все земляне, как известно нам всем с вами, хотят получше устроиться везде. Здесь хорошо устроиться, в загробный мир перебраться. Там тоже хорошо, сытно устроиться. И много таких планировщиков, которые хотят жить хорошо и там, заплатив перед этим приличную сумму корыстолюбию. Это, конечно, глупость дремучего эгоистического невежества. А перед земным человечеством стоит совсем другая задача. Не паразитировать и бездельничать и здесь, и там, наживаясь за счет кого-то, а непрестанно развиваться и совершенствоваться. Вот один из космических учителей, воплотившись святым Серафимом Саровским, показал пример, стоя 3 года на камне. Он развил в себе гипервозможности, гиперчувствительность, вошел в интимный контакт с будущим. Он противостоял своим психическим состоянием натиску хаоса, то есть натиску хаосу мыслей, хаосу чувств и поступков, вот это уже и есть развитие. Святой Серафим, по сути дела, шел восточным путем, то есть путем человека, добивающегося реальной воли, путем колоссальных напряжений и страданий физического тела, шел не канонически, не по-церковному. Православные чиновники не предписывали ему, мол, вот, Серафим, иди и стой 1000 дней в глухом лесу на камне. Это был его подвиг, выбор его творческого начала, не догматически церковного начала. Точно так, как, например, у Владимира Соловьева, у которого, правда, был другой, но тоже очень мощный интеллектуальный выход. Он был запитан католицизмом, буддизмом и даже иудаизмом. Он неизбежно касался и буддийской мысли, потому что Соловьев мыслитель, а буддийская религия считается наиболее духовной, интеллектуальной. Ее, в общем-то, религией называть нельзя. Это уже человеческое невежество сделало из нее религию. Но Соловьев погрузился опять-таки в обычную схему церковного католицизма, и неизбежно оттуда иудаизм, поскольку все это так называемое христианство, оно иудейское. И вот там тоже богоизбранничество иудейское присутствует у того же Соловьева. Собственно говоря, он тоже дал прогноз. Краткая повесть об Антихристе, есть такая у него работа. А там есть 3 разговора. И опять-таки, все классикой становится в плане сочетания прогнозирования с пожеланиями эгрегора человечества. А этот эгрегор человечества лишен высокой любви. Вот, например, хочется земному миру Антихриста, и он его себе планирует, Антихрист. Он же не откуда-то свалился. Не какой-то Господь Бог его припас для нас. А что такое антихрист? Это экономический сценарий жизни. Вот вам антихрист. Провозглашаемый бытоулучшительными политическими партиями. Все вот эти политэкономические партии, это партии антихристианские. Это партии, состоящие из антихристов. Антихрист – понятие широкое. Это, в первую очередь, золотой телец. Он является центром всех интересов земного человечества, выпавшего в осадок. В таком центре нет радости высокой любви. Мир антихриста характеризуется высокими интеллектуальными, волевыми, физическими потенциями, но зато он лишен высоких потенций единения двух начал, высшего и низшего, духа и материи, мужского и женского. Именно вот это единение является единственным источником радости, любви, истинного счастья, духовного творчества. Идея прихода и победы антихриста была, между прочим, давно задана низменными интересами землян, выращенных князем мира сего. Соловьев как раз вот эту идею прочитал в формальных ментальных сферах. Вот здесь мы и сталкиваемся со случаем не только прогнозирования, но уже и планирования. Со случаем не только прогнозирования, а сознательного планирования. Одни планируют скрыто и нарабатывают мысли, чувства, образы будущей физической формы. Вот как каждый из нас планирует себе свое будущее воплощение, как правило, бессознательно, то есть как животное. Раз нет сознательного планирования своей будущей жизни, своего будущего существования, значит, человек в этом случае ничем от животного не отличается. Он еще хуже, чем животное. Животным хотя занимается групповой дух, и он там планирует. А мы вышли из-под его контроля. Нам самим надо планировать. Так вот, одни планируют, другие считывают эти планы и называют его пророчеством и провозвестием. То есть, на самом деле, это считывание в памяти природы запланированной кем-то информацией. Таким образом строятся химеры, исторические химеры, о которых писал ученый Лев Гумилев в своих последних работах по этногенезу. Но богоизбранные в кожанках расстреляли его в 21-м году. Он слишком опасен оказался для любителей гешефта. А кто такие в кожанках? Почему чекисты были одеты в кожу, знаете, да? А, не знаете? Это поскольку это в основном были иудеи, а иудеи, когда занимались разделкой туш жертвенных животных, то для того, чтобы легко было потом смыть кровь, они надевали, всегда были в кожаных одеждах. Вот в этих храмах иудейских раньше, древности. То есть это все имеет вот это, так сказать, кожаные одежды чекистов. Это все иудейская мистика. То есть в данном случае такими жертвенными животными были миллионы уничтоженных ими людей. Во время революций, во время войн, в архипелагах ГУЛАГ и так далее, и так далее. В потасовках конфессиональных эгрегоров, в борьбе разных культовых кланов, протестантов с католиками, католиков с православными, православных с мусульманами, иудеев с мусульманами и так далее, и так далее. В частности, вот индуистов с мусульманами, там на севере Индии сейчас до сих пор война у них там идет. В результате вот таких потасовок нарабатываются многие события, которые ориентируются, просвечиваются в будущее, осеменяя будущее очередным лишением и страданием. В первой половине 20 века великим логосом нашей Солнечной системы землянам было дано космическое провозвестие перед переходом в новую фазу развития надземный научный синтез под названием «Живая этика» или «Агни-йога». И вот там в книге «Община», в третьей книге учения, очень строго говорится, что о многих вещах не следует заранее оповещать пространство, то есть разбалтывать свои, так сказать, задачи, свои идеи, свои замыслы. Не следует. Потому что все оповещенное может деформироваться внедрением чужой корыстолюбивой воли, чужих злых мыслей, невежественных отношений к предсказанному или оповещенному. Там же в книге «Община» говорится, что многие пророчества были даны свыше высшими существами или великими пророками, или великими космическими учителями. Многие пророчества были даны, но в готовую реторту или в готовый сосуд предсказанных событий, к сожалению, попадали отравляющие вещества. Откуда они взялись? Они были созданы миллионы темных умов землян-эгоистов. И пророчество не произошло. Так что же, пророчество было неверно, что ли? Нет, оно всегда бывает верным. А вот пространство сосуда, в котором оно должно было произойти, может быть настолько загрязнено, что пророчество ко времени, к сроку и не исполнится. Если мы вот находимся в трехфазном времени, для нас, например, есть настоящее, прошлое и будущее. Будущее мы знаем очень ограниченно. Более того, если мы даже его знаем, то еще не ясно, произойдет ли ожидаемое будущее или нет. Потому то будущее, которое человек может для себя сконструировать, он же не может его сконструировать на всю ближайшую космическую окрестность, вплоть до произвола воли своего ума. На Земле обычно произвол темной воли землян вторгается в формирование будущего, своего собственного будущего. И он по-своему, произвол воли землян, темных землян, по-своему обращается с материалами пророчества. Есть, конечно, вещи, которые получались. И здорово получались. Пророчества сбывались, то есть, хорошо. Ну, вот о Нострадамусе много разговоров было, слышали, да? Считается, что он едва ли не единственный, кто смог правильно предсказать многие события. Хотя за 400 лет с лишним его пророчеством было дано не менее 6-7 тысяч толкований. Надо помнить, что Нострадамус, конечно, далеко не единственный. А если брать специфику его пророчеств, то он дал очень узкий прогноз, конечно. Причем он давал прогноз по тем местам, по которым его национально-этнический набор был наиболее сильным. Ну вот, например, прогнозы по Китаю, там Индии, Исландии, Антарктиде, допустим, не могли осуществиться. Потому что туда не просвечивалось будущее еврейского народа. Нострадамус был иудеем, евреем, и это имело особое значение для его прогнозов. Он был подключен к иудейско-еврейскому эгрегору, прошел не одну школу в своих прошлых воплощениях, в том числе эзотерическую школу иудейскую. Был допущен ко всем тонким связям, он их просматривал, его тренировали, он сам тренировался. Насчитывание в Акаше. Это пятый стихийный элемент природы, это вечная память природы. То есть под руководством самого князя тьмы, а тот в этом плане был высоко развит, у него очень интересный симбиоз планирования с прогнозом, со считыванием. Нострадамус считывал тенденции, а в тенденцию выращивались планы. И в результате все хорошо получилось. То есть силы тьмы и хаоса пытались освоить весь мир планеты и присвоить планету себе навечно, выделить ее, вычленить ее из организма Солнечной системы. Таков план черной иерархии. во главе с князем тьмы. Кстати, в план прогноз вставляется, например, и конкретное наполнение. Туда, например, можно за там, 100, 200, 300, 400 лет можно заранее вставить, например, Саддама Хусейна, Наполеона, Гитлера, Сталина. Причем получается именно то, что заранее спланировано, или как сказано, спрогнозировано. Удается даже такое, что, например, у Саддама Хусейна будут усы, а Наполеон будет запланирован за 300-400 лет лысоватым, например. Это все может быть. Нам же неизвестно, какими средствами он или они пользуются. Они, это князь тьмы со своими помощниками, они могут в течение многих воплощений кого-либо отслеживать и готовить. Но следует еще раз подчеркнуть, что это не является в чистом виде прогнозом объективного состояния природы. Это по большей части планирование. И потом усатого тоже можно спланировать. Ну вот мы с вами знаем, что если люди, например, рядом живут долго, да, то они становятся что? Похожи друг на друга. Если в узловом месте по плану прогноза должен быть усатый, а узловое место, оно как раз очень астральное, может быть, может иметь мощное энергетическое насыщение, то неизбежно предназначенный будет усатым, или неизбежно лысым, или хромым либералом, или любимцем публики, то есть по проекту заказчиков. А попы разные, так сказать, масти нам рассказывают, это Божий, понимаешь, промысел. Помните, да? Про Божий промысел. А это, кажется, промысел совсем не Божий. А нашего брата двуногого промысел. А те силы, которые еще в этом хорошо разбираются, скажем, темные, вот это Божий промысел, это их дела. Или нам говорят, нет власти не от Бога, всякая власть от Бога есть, попы говорят нам. А сейчас где ни посмотри, везде власть от дьявола. Вся сатанинская власть уже, так сказать, тысячелетиями у нас заправляет. Если бы она была другая от Бога, мы бы сейчас, знаете, с вами, тут рай бы Божий был бы сплошь на этой земле. Даже трудно себе представить, что было бы. Это понятно, да? Но с другой стороны, поскольку Бога такого, какого нам предлагает, его в космосе нет, и дьявола такого, как он нам говорят, тоже нет. Это все местного порядка, выдумки. И, кстати, Бога можно найти себе организовать такого. И дьявол может быть реальным существом. То есть, одним словом, над этим надо работать, чтобы разобраться, что к чему. Кто где и где кто. Так вот, запланировали. И вот в такое запланированное, как сказано, попадет только определенное что-то запланированное, а другое уже туда не пойдет. То есть там готовая ниша ждет запланированная. Вот в этом вся ментально-астральная технология изготовления ниш. Это готовые ниши, как сказано, в плане прогноза. План прогноза, и там готовые. Правда, не надо забывать, что у каждого земного обитателя со всеми его планированиями и прогнозами ждет космическая ревизия. И там будет выяснено, прогнозисты ли они, прогнозисты или плановики одновременно. Вот не случайно в 90-м году, ну, совсем недавно, да, все это на наших глазах, тогда еще был Верховный Совет РСФСР. Помните, да? Ну, те, кто постарше. Там вот обсуждался вопрос о дате выборов президента. И один из высокопоставленных депутатов как он сам потом с гордостью признавался, настоял на том, чтобы выборы состоялись именно 12 июня 1991 года. Почему? Ну, естественно, народ же не знал, почему именно к этому сроку. А оказывается, именно как раз к этому сроку пророчество Нострадамуса предписывало падение советской власти. Падение режима, порожденного событиями 1917 года. И один из высокопоставленных, он что, хорошо знал эту ситуацию? Это один из посвященных, так сказать, иудеев, а может быть даже хасид. А пророчество гласит так. В октябре вспыхнет великая революция, которую многие сочтут самой грозной из всех когда-либо существовавших на этой земле. Жизнь на земле перестанет развиваться свободно и погрузится в великую мглу. А весной и после нее произойдут грандиозные перемены. Падение королевств, великие землетрясения. И все это сопряжено с возникновением нового Вавилона. С мерзкой проституцией, с отвратительной духовной опустошенностью. И продлится это все 73 года и 7 месяцев. Вот если посчитать, как раз... Помните, как напряглось в стране общественное сознание, когда вот этот срок-то приближался. А советский человек, он же за эти 70 лет был приучен воплощать намеченное, да? Ну, помните, там, каждому празднику великому запустить там, скажем, ракету, запустить там, скажем, атомную станцию, понять там. Советский народ тут же принялся осуществлять предначертанное, изготавливать события. Мол, вот записано, надо же это подтвердить, подверстать пророчеству конкретное событие. Раньше советские люди вот так же к празднику запускали малопроверенные ракеты. Много же космонавтов погибло, да? Погибло. Сейчас мы узнаем. Специалисты испытывали перегрузки на своих рабочих местах. Работали там, скажем, сутками, без отпусков, без отдыха, да? В перестроечное время... Нас стали обучать, что вот Мойша Нострадамус всегда был прав. Ну, Мишель Мойша, да? И возвещает только правду. Конечно, это, в общем-то, вопрос интерпретации. Ну и мы, воспитанники богоизбранного народа, принялись эту правду изготавливать. Изготавливать ее из собственных пожеланий, а потом из собственных судеб. Вот это как раз и страшно. Это показывает наше этническое безволие и невежество. Но это показывает не силу, скажем, того или иного Нострадамуса, а наше безволие. Вот, например, помните про алые паруса? Такая там легенда была, да? Капитан Грей как-то услышал в трактирщике, что там Ассоль ждет корабль под алыми парусами. И что он сделал? Закупил красный шелк, шил из него паруса и на своем корабле под названием «Секрет» вошел в бухту, исполнив мечту и высокое предсказание вполне земными доступными средствами. Вот вам воплощение чего-то прогноза. Чудо, сделанное руками. Но вот если в этих алых парусах это щемящая душу литературная романтика, а вот случай с Нострадамусом, и с изготовлением для него черных парусов в палатах Верховного Совета страны, это уже суровая действительность. Это целая трагедия. Это стало быть жить целому народу по указке, по тем рецептам, которые были составлены кем-то сотни лет назад. Вот, в частности, в конце 19 века были найдены или обнаружены во Франции 24 протокола сионских мудрецов. Слышали, да? Про сионские мудрецы. Протокол. Это страшная вещь. Там, кстати, описана полная программа, как работает и как должна работать вся земная власть на этой планете. Начиная, так сказать, там, от какого-то президента там, или царька любой страны, и кончая самой высокоразвитой страной. Там программа для каждого вот такого президента, генсека, царя, султана, премьер-министра. Все расписано. И вот сейчас, значит, мы, да, в прошлом мы как жили по старой формуле. Как учит коммунистическая партия, как завещал великий Ленин, приговаривали раньше, помните, да? Какие планы у нас. А сейчас докладывает иначе. Что сделано в лучшем виде, как учат мировые сообщники из тайного мирового правительства. Сейчас, да? Вот сейчас, значит, так называемое мировое сообщество, которое возглавляет Великобритания и Америка, говорят нам, что у вас вот здесь с демократией плохо. С этой демонкратией, да? С властью демонов у нас плоховато. Надо побольше власти демонам давать. Так вот, само функциональное значение предсказания, оно, конечно, глубже, нежели то, о чем мы, скажем, говорили вот в связи с тем же Нострадамусом. Но цель не в том. Вот, например, вот если я узнаю будущее, то спасусь ли я? Или спасется церковь? Спасется ли государство? Вот, например, узнаю я это будущее. Но на самом деле это элемент познавательного и этического совершенствования. Вот это элемент развития и духовного созревания. То есть предсказатель, если он по-настоящему предсказатель, а не архитектор, если он не планировщик событий, то он неизбежно должен обладать определенным уровнем физиологии, психологии, высшего знания. В будущее заглянуть непросто, если оно не наработано, не запланировано, не создано в тонком теле, в ауре планеты или в ауре человека, если оно не подготовлено в качестве какой-то имитации. Для того, чтобы заглянуть в реальное будущее, не запланированное, скажем, кем-то, или вот конкретным человеком, скажем, чтобы заглянуть в реальное будущее, например, Елене Ивановне Рерих там, или Елене Петровне Блаватской, пришлось затратить огромные внешние и внутренние усилия. Вот такие люди, как Елена Ивановна, Елена Петровна, дорастают своей психофизиологической частью до того, что они могут получать уже гиперфизические, сверхфизические провозвестия, то есть послания из более организованных высших миров, от более совершенного космического человечества. Вот недаром Елена Ивановна Рерих является матерью Агни-йоги. Через нее получено провозвестие с надземного уровня жизни. Так что реальное провозвестие не является вещью демократической, говоря современным языком. До реального провозвестия надо дорастать, причем дорастать многими трудами. Так что вот такой ход размышлений позволит отделить земной план-прогноз от высокого космического провозвестия и разделить пророчество на глобальное и на конкретное. Одно дело, когда дается провозвестие или пророчество на тысячелетия, например, в плане организации нового формата жизни, нового темпа эволюции, а другое дело, когда некое пророчество создает определенный астральный эгрегор, и он же обслуживает тот или иной социально-национальный институт. Этот эгрегор. Чувствуете? Разные пророчества. Разные пророчества. Когда мы говорим о югах, о циклах, о больших временных циклах, знание о них характерно, скажем, для восточной индуистской традиции. И некоторые религии тоже дают подобные глобальные прозрения. Это было характерно для древнего Вавилона, для древнего Египта, ну, скажем, учения великого Гермеса. А более молодые человеческие сообщества давали, например, научные прогнозы. Но наука в этом плане нам не выдала пока ничего глобального, сопоставимого, например, с Махабхаратой, Бхагавадгитой, кроме разве что идеи Большого Взрыва. Помните? Нам рассказывали, что там большой взрыв произошел. И после этого появилась Вселенная. Сейчас все разлетается куда-то. Ну вот эта гипотеза о большом взрыве – это всего лишь терминология. Без наполнения физическим содержанием. Тем более без учета жизненного духовного процесса. А духовный процесс как раз является управляющим механизмом Вселенной. Вот эти все гипотезы наших доморощенных, примитивных материалистов Запада, они как раз духовную часть не учитывают. Здесь следует, конечно, сделать уточнение. На самом-то деле истинная наука неофициальная, вот эта вот, неоплачиваемая, не вскормленная властью земной, а истинная наука, которая зачастую преследовалась, уничтожалась, вот она выдала гораздо больше конкретного и полезного в плане прогнозов, в плане стратегии взаимодействия человека с природой. Но, как вы знаете, существовал и существует так называемая система отбора научных результатов. Существует глобальная цензура из соображений политических, экономических, церковных, религиозных, амбициозных и так далее. А в связи с тем, что все человечество в рабстве находится, все человечество в рабстве у экономического сценария жизни, навязанного силами зла, силами тьмы или вот этой земной властью, то вот этот экономический сценарий выбирает из научных прогнозов только то, от чего жиреет и полнеет золотой телец. Для этого специально созданы премиальные комитеты, такой как, скажем, Нобелевский комитет. Кто такой Нобель был? Это оружейный дел мастер. Можно много претензий предъявить науке, но больше надо предъявлять претензии не познавателям, не ученым, а тех, кто их кормит и кормил, кто продвигал их туда-сюда, давая им деньги или не давая. Вот, например, прогнозом науки на Земле до сих пор занимается Нобелевский комитет. И что он делает? Это значит комитет темных сил. Он награждает за сам то, что взрывает, расщепляет, сжигает, взлетает, обогащает и прочее. То есть дело Нобеля, разбогатевшего на изготовление взрывчатки, живет и побеждает. Так при чем тут истина, эта наука? Тысячи ученых есть, которые занимаются вопросами жизни, вопросами того же будущего, вопросами правильной организации вхождения в будущее. Но их результаты мы с вами не знаем. Ни здесь, ни за границей им хода не дают. Сейчас, несмотря вот на модель архисветлого Запада, на Западе все сложнее дело, чем, скажем, в той же России. Ну, например, взять ту же Англию, место страна воющих волков, как называла его Елена Петровна Блаватская, эту самую Англию. Вот там, например, ученый, съездив за границу, должен дать три отчета за поездку. Научный, финансовый, с точностью до фунта стерлингов. И отчет о перспективе коммерции по данному вопросу. Зачем ездил? Даст это прибыль твоя поездка или не даст? А если он этого не представит, то больше никуда не поедет. Наука давала очень много полезного материала, особенно независимые ученые. А вот из этого материала темные силы выгребали лишь пригодное для взрыва, для энерговыработки, для задымления и разрушения планеты. Примеры можно назвать десятками, сотнями. До сих пор, например, в биологических институтах, в учебниках нет раздела или главы о влиянии на жизнь геофизических процессов на планете. Биологи, растениеводы, заканчивают институты, университеты и не знают даже простейших электромагнитных процессов в человеческом организме. Хотя ведь на них как раз держится организационная и функциональная целостность живого. Это что, случайно? Нет. Целая отрасль знаний намеренно сведена к нулю и выброшена за двери институтов. электромагнитные процессы в организме, не изучается, игнорируется тщательно. А в чем же здесь причина? Наверное, дорогу к Богу здесь мерещилось уполномоченным силами тьмы атеистам. Нельзя и все тут. То есть идет планомерная селекция знаний силами зла и тьмы. Планомерная. И в этом части на первом месте стоят разные церковные иерархии. Мотивы этой дьявольской селекции надо ведь как-то осмысливать. Что же именно зачеркивается теми, кто запрещает знать реальность? Зачеркивается в особенности солнечно-земные связи. Связи Солнца и Земли. А ведь они как раз происходят в электромагнитном и материальном режиме взаимодействия. Сейчас, например, ученые сталкиваются с такими процессами, которые говорят, что Земля и Солнце находятся в электромагнитном своеобразном диалоге. Это значит, что не только Солнце на нас влияет, но, оказывается, Земля много влияет на Солнце. Если это так, то мы будем знать с вами, оказывается, что организмы растительные, там, скажем, животные, электромагнитно включены в то место, где они, допустим, растут, живут. И мы сразу обнаружим, что растения, оказывается, взаимодействуют с Солнцем. Животные также. И тогда надо признавать и то, что каждый человек взаимодействует с Солнцем-то. А тут же создан специально сценарий изоляции Земли и землян от всей Солнечной системы. Космос у церковников – это от дьявола. Если у ученых он не от дьявола уже, да, у ученых, то как раз, поскольку ученые находятся под колпаком у темных, ничего там особенного в этом космосе тут не происходит. И никакой жизни на других планетах нет. Мы одни тут, понимаешь, брошены на произвол судьбы почему-то. Все, что выводит земного человека из сценария его якобы сиротства в космосе, все пресекается силами зла. И те же церковники нам песню старую дьявольскую поют, что все создано Богом только для нас, для земного человека. И звезды, чтобы с луной ночью светить, а солнце, чтобы днем. Чувствуете, да? Только для этого создано. Вот расползи там на край света и там выглянешь куда. Все это старая модель. Сиротство якобы у нас такое вот жуткое. И пресекается маршалами, генералами черной иерархии все это давно, умело, незаметно и очень благородно. Гуманистически пресекается во благо якобы земных народов. То есть вот такое изысканное невежество, изощренное невежество. И в этом население планеты воспитывается этими силами зла. И знает ли, где надо пресекать? Надо же обладать некими превентивными, предупредительными знаниями. Они знают. Христос как сказал все время слугам сатаны, иудейским попам? Помните, да? Как он им говорил, да, Библию надо читать, Новый Завет надо читать. Вы взяли ключи разумения, сказал он им, сами не вошли. Это он сказал всем церковникам планеты, всем абсолютным. Взяли ключи разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Вот задача создания этих разных религиозных конфессий, организаций силами зла, самим князем тьмы. Чтобы не пустить нас к знаниям космического масштаба. И они прекрасно знают, что делают эти самые силы зла. А нам говорят, мол, вот Христос молился, просил, что, мол, там, они же не знают, что творят, прости им, Господи, да? Помните, да? Не ведают. Как раз они все знали, те, которые распинали его. Они знали, кого убивали, эти твари. Это было давно. Они хорошо знали. с кем имеют дело и кого они распинали. Они знали, что творили. Но иногда, конечно, спрашивают, а почему тогда в человечестве не возникла противодействующая сила, противостоящая, скажем, сила зла? Да она-то возникла, она существует. Если бы не было того, что противодействовало бы силам тьмы, то и нас с вами давно бы здесь уже и не было. И земля, может быть, превратилась бы в кучу камней. Разговоры на эту тему, конечно, будут все чаще и глубже, и все истиннее. Вот сейчас эпоха наступила Водолея, да? Помните про Водолея эпоху? А Водолея у нас что там на первом месте стоит? Какая стихия? Воздух, да? Помните воздух, да? А воздух в космическом масштабе это мир мысли. Мир формальной мысли. Так вот, всю эпоху Водолея, все эти почти 2000 лет, будет идти война на ментальном уровне. Понятно, да? Война на ментальном уровне. Именно на уровне формального мышления. Поскольку воздух – это сфера формального мышления. То есть, когда люди мыслят формами. Понятно, да? Воздух – это сфера формального мышления. Если взять выше – огонь. Это уже сфера огненной мысли, где слов нет, где форм тоже нет. Это бесформенное мышление. А у нас формальное мышление. Вот война будет на этом уровне идти. И много будет умственных расстройств и помешательств. Понятно, да? А почему много будет умственных расстройств? Потому что люди не стремились к истине тысячелетиями, обратите внимание. Не стремились. Из стержня существа не стала связь личности, то есть ума, с их, так сказать, триадой бессмертной, с духом. То есть материя личности не связана с духом индивидуальности бессмертной и вечной. А раз так, раз нет связи у личности с духом, то что там можно ожидать? Только расстройства разные. Если существовали то в нашей эпохе существовали какие? В эпохе рыб что у нас существовало? Что такое эпоха рыб? Там какая преобладала стихия? Вода, вода, видите. А вода что? Это астрал. Бешенство астрала у нас всюду. Весь мир все это время, 2000 лет, жил чем? Желаниями и страстями. То есть сплошная астральщина. Понятно, да? Раз астральщина сплошная, значит что? И тело страдало, поскольку тело создано по форме астрального. А теперь болезни будут какие? Ментальные и психические. Их будет много. Физические станет меньше. Зато будет много что? Ментально-психических болезней. Вот скажем, люди. Как это переводится? Знаете, да? Слово «люди». Это от санскритского слова «люд». А «люд» в переводе на наш язык – «игрок». И когда говорят «люди», переводится как «игроки». Понятно, да? А когда говорим «человек», это как дословно переводится? Это «вечный ученик», «человек». А когда толпа, люди, это что? «Игроки в козла». Ну, значит, домино есть такое. Да? Козло забивает. Но оно действительно... Раньше как у этих иудеев? Козла отпущения приводили туда, к жертвеннику, помните, да? А в кожанках эти ребята его там полосовали. Откуда козел-то взялся? Понятно, да? Козел. Отпущение. И козла забивают. То есть забивание козла – это взаимодействие с низшей природой мира. Вот эти самые игроки в домино. А в домино там чего? Помните, там один выявил, другой выявил, а иногда рыба бывает. Что это рыба у игроков в домино? Все человечество сейчас как игроки в домино. Утратив представление о вселенской гармонии, случайными сочетаниями там каких-то идей, теорий, устремлений, что делает человечество в этом случае? Ну, как говорится, забивает козла. То один выиграл, другой проиграл, то тот выиграл, этот проиграл. А иногда ничейная, скажем. И игроки кричат: рыба. С пенсионером поговорите, с мужиками, они вам расскажут правила игры в домино. Так вот, на основе вышеизложенного еще и такой вопрос возникает. Если для духовных пророчеств необходимо особое состояние духа, для духовных, то научные прогнозы берутся особым состоянием интеллекта и напряженного труда, скажем, ученого-исследователя. Ну вот, например, таблица умножения. Помните со школы там, да? Вот, например, 6 у 6, и уже ты как бы предвидишь, что будет сколько? 36. Вот видите, как сразу предвидение тут у нас. Да. А вот, например, прогноз климата. Как его сделать, этот прогноз? Скажем, на миллион, на 2 миллиона лет. Можно сделать? Странно, нельзя, да? Если бы не было нашего проклятого технического прогресса, навязанного нам князем тьмы и силами зла, то мы с очень большой точностью, до 2 градусов Цельсия, могли прогнозировать среднегодовую температуру, скажем, на 2100 или 2080 год, скажем. Могли прогнозировать. Понимаете? То есть за 50, 100 лет заранее. Но в связи с тем, что в природу вклинился так называемый научно-технический прогресс, в кавычках, который нарушает климатическую периодизацию, нарушает естественные циклы, то все наши модели предсказательные рушатся. И прогноз, стало быть, дать нельзя. Нельзя еще и потому, что мы не знаем масштаб повреждения организма планеты. Понимаете? Насколько мы его бросили в болезнь планетарную. То есть люди, одним словом, создали такую ситуацию, что наука, так называемая земная, если прогнозы дает, то они равны нулю, как правило. То есть своей непредсказуемостью люди зануляют прогнозы. И не только. Например, вот пошли сейчас массовые процессы, которые выбивают Землю из ее геофизического, как бы, закономерности, что ли. Солнце до сих пор, вот, начиная с середины 90-х годов и по сей день, никак не успокоится в своей активности. Хотя по графику должно бы стабилизироваться. Причем солнечная активность наблюдается очень большим количеством новшеств. Это о чем говорит? Что, оказывается, мы замечены особо нашей центральной звездой в наших преступлениях. Земля считается, сейчас вот в наше время, особенно ей уделяется внимание со стороны центральной звезды. Вот в письмах Елены Ивановны Лерих говорится, что катастрофы теперь уже неизбежны. Если еще раньше можно было как-то на них повлиять. Ну, допустим, ощущается вот это неотвратимое. Ну, там затоплять, скажем, там Европу, там жара страшная. Сейчас Великобританию там заливает, да? Огромное количество ураганов в той же Америке. Раньше такого не было. Даже в середине 20 века этого не было. Да. С неожиданностью погоде мы видим. Бурная пляска противоречивых прогнозов и политических, астрологических. Это лишний раз подтверждает, что будущего люди не знают. А сейчас как никогда не знают его. Прогнозов много, а ничего предсказать нельзя, оказывается. Почему? Ну, наступила такая очередная фаза дальнейшей хаотизации как природного, так и социального состояния. Человек выбился из природы, и он теперь не знает, что делать. Из лесу вышел, а куда пришел? Это все результат безответственности. Сейчас вот углублять прогнозы, например, астрологические, политические, религиозные, будет ненадежно. Почему? Да потому что меняется ментально-психофизическое качество самой Земли. Настало время многочисленных прогнозов и нулевых оправданий этих прогнозов. То есть все сейчас пронизывает нынешняя непредсказуемость. С другой стороны, мы знаем, что без воли Божией и волос не упадет с головы человека. Да? Помните? Не значит ли это, что упомянутые все вот эти системы были эволюционно необходимы? Волосы не упадут. А вот может голова вместе с волосами упасть? Может такое быть? Да. Высшие силы выполняют законы, которые установлены беспредельностью, но никогда их не нарушает. Бог не может, например, покрыть туза семеркой. Не может, да? Ну, если в Картёвске вдруг. Зато он может просто закономерно игру прекратить, как считают некоторые ученые. А что такое голова? Голова – это вместилище интеллектуальных мощностей, вместилище так называемого разума. Ну, так вот, голова-то может и упасть. Разум может быть обратно взят силами света. То есть разумение у людей может быть отнято. Помните, когда Бог, как там говорится, кого Бог хочет наказать, что делает? Ума лишает. Ну, разум это, конечно, здорово. Если разума лишит, то ладно, еще ум останется. А если ума лишит? Ум-то как раз Бог дал 18 миллионов лет тому назад. У нас же такого ума-то не было. У нас был животный ум. Он дал искру ума человеческого. А вот теперь ум может наполниться разумом или наполниться неразумием или безумием. Чего уж выберет. А если ума даже не будет? Это что, идиоты будут все? Кукарекать, лаять, гавкать будут. Орать дико. То есть люди, видите, они сейчас все устремились куда? Вниз. Все, что ниже диафрагмы, да? Интересы это все там, да? То есть люди таким образом лишают себя головы. А зачем им голова тогда? Если они живут, скажем, вот в районе, там, если вот солнечное сплетение, там, ниже диафрагмы, да? Это животный мозг. Солнечное сплетение. Если вот им жить, да, все нормально будет как раз. Вот у животных животный мозг, они же горизонтальные животные, все бегают, да? Вот у них занимает он главное место там. А мы развернулись вертикально, у нас что-то другое, посерьезнее появилось. То есть он может взять то, что дал 18 миллионов лет назад. То есть теперь не о волосах надо плакать, а о результате человеческой эволюции. А результатом этим, как говорит Матерь Мира, является способность мышления. Результат человеческой эволюции. А результат животной эволюции в чем? Это подготовка животного, чтобы он мог получить частицу ума. А человеческая эволюция – это ум надо что? Развивать. Совершенствовать способность что? Мышления. Понятно, да? Схема простая, да? Ну и вот восточный Бхагавад-гита говорит, что человеческое в людях, что там человеческое может быть в людях? Это мышление. и распознавание света и тьмы, истины и лжи. А если мышление не развито, тогда человеку надо вставать что? Снова на четвереньки, да? Он уже не человек. Вот его-то мышление, распознавание мы поставили на карту. За банку, скажем, кофе там, за американский стандарт жизни. Вот где трагедия-то. Чувства у нас давно оболганы, унижены. Остались что? Эмоции одни, да? Чувства и эмоции – это разные вещи. Чувство – это нечто человеческое, а эмоции – это нечто животное. Вот астральные эмоции – это животное. А то, что выше астрала, вот мы с вами будем скоро эти моменты более серьезно изучать. То, чтобы убедиться в том, что чувства оболганы и унижены, достаточно, например, включить телевизор, ну вот в пятницу, субботу, воскресенье, там вечером, да, включить, если вечером, там представлены половые взаимоотношения, ну прямо на экране, сколько хочешь, да. Но это называют сексуальной культурой. Секса сколько хочешь, технологии тоже, пожалуйста, как 1000 лет назад, ничего нового, а любви нет. Любовь ушла туда, откуда она пришла, туда, оттуда она приходила. И остался, как говорит академик Жданов, собачий секс. Но ведь Бог может забрать еще этот самый, оргазм еще забрать может. Койтус вот этот самый, знаете, да? Он еще его заберет. У животных он включается на время, духом групповым вот этого вида животных, скажем, на время включается. И они тогда бегают друг за другом. Он за ней там бегает, она за ним. А остальное время не бегают они, да? Но куда у нас сейчас еще это надо выключить? И с сексом тоже вопрос будет решен. Как нам говорят, что предсказывают, что вот электричество, которым мы пользуемся здесь с вами, усердно, да, везде, его могут тоже выключить. Электричество. Ну, придется вспомнить лучину, помните, да? Ну, и о любви настоящих песен уже не поется. А почему? Но сома путанных, да? Да что петь-то? Или тянут в кучу все, то психоанализ, скажем, то йога. Деться некуда, вокруг одна технология. А жизни, чувства как такового высокого, которое все наполняет, его нет. То есть, раз нет любви, стало быть, чего нет? Духа нет, Христа нет. Христос – это любовь. Там, где двое или трое, да, любовью собраны, там я посредине, то есть любовь там, да? Там, где любовь, там и Христос. Если нет ее, а есть одна технология, скажем. Сейчас вопрос как ставится? Вот если о будущем разговор, так сразу возникает такой вопрос. Наедимся или не наедимся? Да? Как вот там с едой этот вопрос будет обстоять? Ну и все. Гнездо, еда, понимаешь, и этот, как его, заработок, гешефт. Неважно, кто там, демократы, там, патриоты. Внимание сосредоточено, главным образом, вокруг вопроса, каким способом мы будем богаче и благополучнее. И в результате рождается такой, так сказать, институт социального опроса. Чем он занимается? А он пытается прогнозировать, сколько голосов наберет на выборах тот или иной кандидат. Да? Это вот идет измельчание человеческой сути. Все это очень примитивно. То есть нам это все преподносится в качестве высшего закономерного социального состояния. Конечно, истину сейчас пытаются определить большинством голосов. Но истина так никогда ведь не была находима таким способом. Большинство как раз за истину голосовать никогда не станет. Истина для большинства – это жуткая вещь. Чувствуете? Вот зато большинство и расплачивается. Вот истина в свое время 2000 лет назад пришла, ну, в облике Христа, и что большинство с ней сотворило? Понимаете? Вот, например, сейчас везде, в разных странах, особенно вот на Западе, это так называемое мировое сообщество, они сейчас открыто называют мировым сообществом. Они, правда, не говорят, что это тайное мировое правительство уже. Вот. У них там создан серьезный институт ресурсных прогнозов. Ну, вопрос же с ресурсами, да? На Западе все же съели, там выкопали, сожрали, все. Сейчас надо откуда-то тащить, везти. С Африки, там, с Южной Америки, там, с Азии, скажем. Но Россия... В России больше всего разных ресурсов. Понимаете? Хоть мы и транжирили во время КПССской власти, тут все у нас разбросано везде было, бесхозяйственность полнейшая была, но несмотря на это у нас много по сравнению с ними. Так что вот это делает ресурсный институт у них там, или, так сказать, специальная компания, которая этим занимается? Чему он учит? Оказывается, учит тому, как дальше грабить планету. Вот это бывшая СССР, особенно Сибирь, поперек горла всем стоит на Западе. На Сибирь они, так сказать, лапу пытаются наложить. Сейчас создаются колоссальные прогнозные программы в отношении ресурсов Сибири на Западе. Китай пытается, с одной стороны, там же у них почти 2 миллиарда скоро будет населения, да? Программа прогнозная, но это тоже план. План. Планируется. Кто этим занимается? Самые респектабельные сборища. ООН этим занимается. ЮНЕСКО, это все организации комитета 300. Да. И разные королевства западные тоже этим занимаются. А вот, вы знаете, вот тайная доктрина, живая этика дана человечеству, да? Как к этому относится человечество? Оказывается, все это человечество отрицает. Не принимает до сих пор. Это еще одна трагедия. И очень серьезная. Для многих это окончательная трагедия, если можно так выразиться. Ведь дано провозвестие с реальными возможностями будущей жизни, с реального витка живого времени. И оно отброшено. Почему? Да потому что живая этика требует труда, напряжения и страдания. А к чему сводится патетика современных землян? Которых дезориентировали в жизни, патетика у землян. Больше, дешевле, бесплатнее, больше заработать денег, каждому хочется, чтобы больше купить. Правильно, да? Пенсию больше получать и так далее. И получается, что это какие-то ублюдочные модели в отношении к человеку, к природе. Учение Агни-йоги всеми отброшено. Оно дружно отринуто всеми системами. И религиозно-сектантскими, и научными, и политико-экономическими. Ведь если это учение света, то есть живую этику, принять человечеству, то надо же будет очень много трудиться. Вот в чем дело. А нас как раз учат другому, что совсем не обязательно трудиться. Приветствуется один только труд по добыче ресурсов, по распределению богатств неправильным путем. И что же это будет за вклад в будущее, если нам нечем с вами будет скоро дышать, нечего пить? Говорят, что скоро войны будут за пресную воду. Нефть уже как бы вроде на втором месте окажется. Что человеку скажет внук, у которого в банке на счету, скажем, там будут лежать миллионы, миллиарды, а печенка будет разваливаться у него из-за огромного количества радиации в атмосфере или рассеянного свинца. Вот смотрите, машины ездят свинца, сколько вокруг. А ведь Агни-йога как раз предупреждает обо всем этом, она многое ограничивает. А сейчас любой вид человеческой деятельности, любой человеческой мысли считается апофеозом правды. Раз это можно сделать, то это якобы и нужно делать. Вот, например, если термоядерную реакцию осуществить, в принципе же можно, да? Раз можно, значит нужно. Чувствуете, да? Ход какой мысли? Если можно, значит нужно. А может быть, не нужно. Ну и так далее. На этом мы с вами сегодня и закончим.